Глава третья. Сын полковника Владыкина. Полковник Владыкин провел во плоти несколько долгих часов, прежде чем решился снова войти в ложу. Он видел, как по лестнице, ведущей к высоким створчатым дверям, спустился и снова поднялся вершитель прогресса в глухом черном сюртуке. Как блюстители сволокли вниз желтолицего школьного учителя и спустя две четверти часа втащили его обратно, почти бездыханного от ужаса. Полковник жадно прислушивался и ловил обрывки разговоров. Сбежала, магистр в ярости, начать поиски, исключительная важность. Владыкин мерил шагами черный мраморный пол храма науки. Покручивал кончики усов и время от времени поднимал глаза на мерцающую под далеким потолком планетарную модель. Что бы там ни стряслось у магистра, он, полковник, не имеет к этому отношения. Лучше всего ему немедленно уйти из оплота и никому не рассказывать о том, что он видел и слышал. Но что если... Мужчина глубоко вздохнул и направился к секретарю ложи.
«Полковник Владыкин, вы в своем уме?» Увидев его, рявкнул магистр. «Кто разрешил вам войти? Вы давно должны были покинуть оплот».
«Ваше превосходительство!» На негнущихся ногах полковник дошел до середины ложи и отвесил почтительный поклон. «Я невольно услышал о ваших затруднениях и подумал, что могу быть полезен».
«Неслыханное самомнение!» Засмеялся магистр. «И чем же?»
«Вашему превосходительству известно, что я командую эскадрой быстролетных цепелинов». Голос полковника дрожал. Все мысли заволокло туманом, но слова вылетали изо рта, будто сами по себе. «Сбежавших преступников эффективнее всего искать с воздуха. Позвольте мне возглавить воздушные патрульные отряды».
«Надеетесь заработать генеральские погоны, Андрей Демьянович?»
«Ваше превосходительство!» От неожиданного вопроса Владыкин побледнел и замялся. «Я пекусь только о порядке и спокойствии в Гордарике».
«Почему бы и нет?» — пожал плечами магистр.
«Простите?» — лоб полковника покрывало испарина. Он сделал осторожный шаг назад, готовясь к тому, что сейчас его вышвырнут из ложи, как того учителя.
«Все равно меня окружают одни бестолочи. Вдруг вы не из их числа?»
«Я правильно понял, ваше превосходительство, вы...»
«Я уже начинаю сомневаться в своем решении», — закатил глаза магистр. «Да, Андрей Демьянович, воздушные отряды теперь под вашим командованием. Действуйте».
На мгновение ложу заполнила тишина.
Полковник вперил в магистра глуповатый взгляд, но нетерпеливый перестук пальцев по подлокотнику кресла вывел его из оцепенения. «Это такая честь!» — мужчина попятился к дверям, кланяясь на каждом шагу. «Я оправдаю ваше доверие, не сомневайтесь!»
«Я и не сомневаюсь», — отрезал магистр. «В противном случае генеральский мундир вам уже не понадобится».
Полковник побледнел и вытянулся в струну. Его челюсти сжались, на скулах выступили желваки.
«Позвольте приступить к обязанностям», — отчеканил он. «И не забудьте о вашем сыне Глебе», — магистр многозначительно посмотрел на Владыкина. Он, кажется, присутствовал при побеге.
Оказавшись в своем особняке, полковник расстегнул мундир, налил в пузатый стакан коньяка и развалился на диване. Руки до сих пор дрожали, и золотистая жидкость билась об стекло, как штормовое море. Отец, Глеб побледневший и настороженный, появился на пороге гостиной. «Вы уже приехали?»
«А как, по-твоему, приехал я или нет?»
«Я», — вспыхнул Глеб, — «я чем-то провинился?»
«Не догадываешься?»
«Нет». Полковник с минуту сверлил его презрительным взглядом.
«Видел, что сегодня на холстах?»
Глеб опустил глаза и кивнул.
«Ты был там и мог ее задержать.
Понимаете, я...»
«Не понимаю», — отрезал полковник. «И не хочу понимать. Ты позволил врагам прогресса сбежать. Даже не попытался ничего сделать. Стоял там, как дурак, комплименты отвешивал. Тьфу!»
«Я просто не ожидал, что эта девушка — преступница. Она даже не числилась в розыске. Как я мог знать?»
«Как я мог знать?» — передразнил Владыкин-старший. «Ты мой сын, носишь мою фамилию. Ты обязан быть на 2 шага впереди остальных».
«Отец, я стараюсь».
«Ха! Оставь при себе эти байки. Он старается. Каково мне, по-твоему, было, когда великий магистр сказал, что мой сын меня опозорил? Черт возьми, ты же давал присягу. Как ты собираешься воевать, если не справился даже со щуплой девицей? На что ты вообще способен?»
Полковник все больше распалялся. С каждым его словом Глеб опускал голову ниже и ниже. «Простите, отец», — едва слышно проговорил он, — «я вас подвел».
«Знаешь что?» — полковник сделал глоток и причмокнул губами. «Ты мне надоел, неудачник. Твоя мать была бестолковой, но ты еще хуже».
На резких скулах Глеба выступили алые пятна.
«Я думал, что после пьяной драки с капитаном ума у тебя прибавится. Безродную девку полез защищать. Тоже мне, рыцарь! Не надо было вмешиваться. Пусть бы тебя вышибли из училища».
«Я всегда буду вам благодарен», — пробормотал Глеб. «Но разве защищать того, кто слабее?
За 6 лет ты только и научился, что строить глазки девицам. И сегодня в очередной раз это показал».
«Я очень сожалею», — потухшим голосом сказал юноша, «что разочаровал вас. Но я готов исправить свои ошибки. Скажите только как».
«Сейчас перед тобой сидит новый командующий воздушными полицейскими отрядами». В голосе полковника зазвучало торжество. «Я буду руководить поисками этой. Как ее?»
«Варвары Чудариной», — пробормотал Глеб.
Владыкин-старший неприятно усмехнулся. «Я смотрю, она тебе приглянулась». Глеб почувствовал, что лицо пылает, как в лихорадке. «Впрочем, неважно. Эту пташку магистр скоро посадит в клетку. С моей помощью».
«Какая честь, отец!» — Глеб говорил с воодушевлением, хотя в сердце зашевелилась необъяснимая тревога.
«Да», — лениво произнес полковник, — «светят генеральские погоны. Старика Дубенина давно пора отправить в отставку, а мне занять его место».
«Несомненно, вы давно заслужили эту должность».
Владыкин ухмыльнулся, налил себе еще коньяка и сделал глоток. Задумался на мгновение и, словно вспомнив что-то, помрачнел. «Магистр в порошок меня сотрет, если не поймаю девчонку. Он слов на ветер не бросает».
«Позвольте помочь», — Глеб с надеждой поднял глаза. «Я многое могу сделать. Поговорить с кузиной Златой. Она всю осень проучилась вместе с преступницей».
«Тебе бы только лясы точить», — поморщился полковник. «Но прок, может, и будет.
Я соберу отряд из младших офицеров, мы прочешем улицы, или, если позволите, на маневренном цепелине». Глеб говорил все громче и вдохновеннее, стараясь отогнать странную непрошенную тоску.
«Не заслужил», — отрезал полковник. «Только на своих двоих. Интроцикл можешь взять». «Я оправдаю доверие», — Глеб склонил голову. «Обещаю, вы сможете мной гордиться». «Гордиться? Посмотрим», — скривился Владыкин. «Вряд ли из твоей затеи что-то получится, но попытаться можешь. И только посмей снова меня опозорить».
Глеб побледнел, молча поклонился и вышел из комнаты. Как только юноша оказался за дверью, кулаки его сжались, синие глаза сверкнули. Он во что бы то ни стало должен найти Варвару Чударину и сделать это раньше всех остальных. Может быть, тогда он заслужит одобрение отца и покажет ему, на что способен.